алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гость передачи – общественный деятель, диссидент, журналист Адам Бат. И мы поговорим сегодня о трагедии балкарского народа, который 8 марта 1944 году был тотально выселен со своей исторической родины в степи Казахстана и Киргизии.
С 1941 по 1945 годы ряд народов Северного Кавказа, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, были обвинены в сотрудничестве или пособничестве немецким оккупантам. Советское руководство во главе с Иосифом Сталиным подозревало целые этнические группы в неблагонадежности. На практике обобщенные обвинения были характерны для тоталитарной системы. Реальных доказательств массового предательства не имелось, однако властям это давало удобный предлог для репрессивных мер. Помимо прямых обвинений в коллаборационизме, во внимание принималось стратегические и геополитические соображения. Руководство НКВД Советского государства рассматривало массовую депортацию народов горных территорий Северного Кавказа как способ усиления контроля над регионом.
Уважаемый Адам, что есть вообще депортация народов Северного Кавказа?
Мы были в течение многих-многих лет... Чеченцы и ингуши в течение сотен лет, и нас силой завоевала Россия. Пусть наша война была не такая продолжительная, но она, тем не менее, была совершенно отчаянная, совершенно маленький народ, живущий у отрогов Кавказских гор, вдруг подвергается такому нашествию, и вот эти народы, как бы яростно они не сопротивлялись, как бы они не боролись за свою независимость, за свою честь, за свое достоинство, за свое право жить в своих собственных горах, они всегда рассматривались потенциальными жертвами. На нас всегда смотрели с точки зрения завоевателя на завоеванного. То есть мы были для них потенциальные жертвы. Почему эти четыре народа? Мы говорим о кавказских народах. Вайнахах, карачаево-балкарцах. Вот эти четыре народа, живущие вдоль главного кавказского хребта, они всегда, кто громогласно, кто очень смело и кто с оружием в руках, а кто просто в душе, кто просто, скажем, отвернув взгляд в сторону, всегда люто ненавидели завоевателя, потому что они люто ненавидели быть порабощенными. И вот я представляю депортацию ничем иным, как просто, чтобы другим был урок, чтобы другие знали, что с ними в любой момент могут сотворить то же самое. И второй немаловажный момент, почему в то жуткое военное время и, в общем-то, уставший от войны народ, который просто устилал своими трупами поля сражений, в том числе Второй мировой войны, и терпение народа было на исходе. И вот чтобы каким-то образом поддержать этот народ, поднять его дух, что Сталин жив, Сталин наказывает предателей даже в разгар войны, Сталин ведет нас правильным курсом, вперед за Родину, вперед за Сталина, это тоже было вот так задумано. Это две главные причины вот этой депортации.
Уважаемый Адам, когда говорят о выселении балкарцев, то, конечно же, первым же делом говорят о том, что они были коллаборантами, что они сотрудничали с немцами и так далее. Можно ли обвинять целый народ, этнос? Есть ли какие-то доказательства тому, что говорит власть?
Доказательств никаких нет. Показаний много, свидетельств ну, в кавычках, много, вот сколько надо, столько и есть, и будет, и было, но фактически ни одного доказательства, ни одной доказательной базы ни про балкарцев, ни про чеченцев-ингушей, ни про карачаевцев не было и нет. Ни про калмыков, ни уж тем более про советских немцев, которые и не видели гитлеровцев, ни месхетинцы. То есть никто ни в каком коллаборационизме обвинен не мог быть по определению. Ну, во-первых, есть всем известный такой закон, такое правило – презумпция невиновности. Вы очень правильно сказали, можно ли из-за наличия единичных случаев обвинять весь народ. Здесь есть ответ. Даже если половина чего-то, вот какого-то сообщества виновна в чем-то, но другая половина не виновна. А виноватых балкарцев, виноватых чеченцев, виноватых ингушей, виноватых карачаевцев было в разы меньше, я не побоюсь этого слова, чем в иных других местах Советского Союза. В силу, опять-таки, особенности национальной, культурной особенности кавказских народов. То есть, чтобы перейти на сторону кого-то, надо к этому кому-то подойти и встретить его, приветствовать его и дальше служить ему, и дальше быть, ну, в зависимости от него. Это не свойственно ни одному кавказскому народу. И поэтому кавказцы уже даже поэтому не могли быть коллаборационистами. И еще подавляющее большинство мужчин такого возраста, дееспособного, скажем, в смысле военном, они были на фронтах Второй мировой войны. Кто же тогда были эти мифические коллаборационисты? Например, на учете в НКВД было более 1700 человек из Кабардино-Балкарии. Мы знаем, что такое люди на учете, то есть склонные к чему-то или состоящие в каких-то отношениях, в данном случае с фашистами. Каждый из нас может на примере своего села, своей семьи привести множество примеров, как легко и просто человек попадает в этот список. И вы знаете, самое ужасное в том, если кого-то совершенно без вины внесли в какой-то список, то начинают люди невольно сомневаться, а вдруг это правда, а вдруг что-то было, а дыма без огня не бывает, и ничему не учит история, вот эта длинная история притеснений, порабощения. Вот таким образом, знаете, я могу приводить цифры, если это надо, но я скажу коротко, что никакого повода для того, чтобы выбрать именно вот эти народы и отправить их в никуда на уничтожение на вечные времена, никакого, даже самого маленького повода не было, потому что не могло быть по определению.
Уважаемый Адам, у балкарцев как проходила депортация?
Полусонные люди, в основном женщины, дети и старики, ну, кто-то открывает дверь, и им давалось время, ну, полчаса на сборы, и им разрешалось взять с собой столько, сколько они могут унести. Были малые дети, были больные. И вот у кого маленький ребенок, что он может взять с собой, ну, та же женщина, кроме этого ребенка? И люди вот таким образом сгонялись на площадь, оттуда их грузили в грузовики, и точно так же балкарцев сгоняли в горных селениях, а балкарцы живут очень высоко в горах, вплоть до самого подножья Эльбруса, и их свозили потом на железную дорогу и загружали в скотские вагоны и отправляли на депортацию, на изгнание 37 тысяч балкарцев было использовано, это по официальным данным, более 21 тысячи всевозможных НКВДшников. То есть практически на каждого изгоняемого балкарца, ребенка, старика или женщину приходилось почти по одному человеку с ружьем. И это в то время, когда на фронте так не хватало этих самых тысяч вооруженных людей. Составляли эшелоны, грузили в каждый телячий или скотский, просто сколоченный из досок с огромными щелями в полах, в стенах. Но отовсюду дует. Начало февраля, очень холодно, долгий путь. И по 40-50 человек битком загоняли беззащитных людей в эти вагоны и отправляли.
Проходит 3 недели. Эшелон, который прибывает по месту назначения, это 3 недели. Как их принимали на месте? Как проходила адаптация на месте?
Во-первых, депортировали именно таким расчетом, чтобы духа не осталось этих народов, чтобы названий не осталось. И вот селили и карачаевцев, и балкарцев, и всех селили не более 5 семей в одном населенном пункте. Вот по дороге здесь 5 семей высадили, там 4, там 5, там 5, там 5. Для чего? Для того, чтобы они забыли свои обычаи, для того, чтобы они забыли свои традиции, язык свой, то, что мы называем еще идентичность, чтобы они не могли составлять какую-то часть населения. И переезжать из одного села в другое не было никакой возможности. Моя мать потеряла всех своих 4 сыновей. Тоже от 6 до 13 лет в первый год депортации. То есть уже в 45-м году потеряла всех 4 сыновей. И я родился потом, когда моим родителям было почти 50 лет, то есть лет через 20 после гибели моих старших братьев. И такое было со всеми балкарцами. Невообразимое по жестокости и невообразимое по трагичности, по последствиям вот такое бедствие, обрушившееся на головы совершенно мирного, трудолюбивого, добродушного, гостеприимного, воспитанного балкарского народа.
Преступление и война.
Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев и вместе с моим гостем, общественным деятелем, диссидентом и журналистом Адамом Баттом мы говорим о трагедии балкарского народа, который 8 марта 1944 году был тотально выселен со своей исторической родины в степи Казахстана и Киргизии. Уважаемый Адам, по ходу вашего разговора вдруг возник вопрос. Между выселением между карачаевцами и балкарцами было полгода, но по месту прибытия в Казахстан и Киргизии селили балкарцев к карачаевцам?
Хороший и очень логичный вопрос. Насколько я знаю, их селили вне сел, ну, то есть в других местах, где не было карачаевцев. Я знаю, что там, где были мои родители, там были чеченцы, ну, конечно, немного, были немцы. Про балкарцев я не знаю и не слышал, чтобы их селили вместе.
Соответственно, тогда еще один вопрос возникает языка. Тюркский язык, он, конечно же, карачаевский, балкарский, он отличается от языка казахского, но, тем не менее, есть возможность что-то находить общее. Не помешало ли это балкарскому языку годы депортации, после депортации даже?
Вот удивительно, никаких заимствований, как вы правильно сказали, это тюркские языки, и можно с трудом, но можно понять, спросить что-то, но все-таки это разные языки, никакого изменения языков, ну, в частности, балкарского языка, не произошло. Единственное, что я знаю, мы кавказцы, у нас не было обращения друг к другу на «вы», и не было двумя руками здороваться. Ну, исключительный случай. Из Средней Азии, из Казахстана. Вот это переняли. Со старшими стали здороваться двумя руками, пожимать одну руку. И часто, ну, не все, многие знают, что надо обращаться на «ты». И вот, ну, знаете, каким-то образом вот это переняли. Ну, естественно, великолепную кухню, манты. Да, это уже как наши национальные блюда.
Да, молодые даже удивляются, что это не наше блюдо. Уважаемый Адам, ислам в период депортации и моменту возвращения на родину, какую роль играла религия для того, чтобы самосохраниться в условиях депортации?
Ислам сыграл, естественно, сыграл главную роль. Вера во Всевышнего и вера в его справедливость, вера в то, что он все видит, и он с нами, эта вера и делает, и делала всегда этих людей такими, знаете, выносливыми, именно морально выносливыми, которых невозможно ни сломить, ни поработить, ни изменить. Каждый горец, каждый чеченец, каждый ингуш, каждый карачаевец, каждый балкарец знает, что Всевышний это видит, Всевышний знает лучше, и Всевышний не бросит меня, что все испытания, они когда-нибудь кончаются. Вот это, знаете, уже на генетическом уровне убеждение, уже вот, знаете, вместе с молоком матери, вот это приобретенное убеждение о том, что все это испытание и все это временно, именно это, а это и есть вера, это и есть иман, это и есть ислам. Эта вера именно и спасла эти народы.
Балкарцы, потеряв значительную часть своего народа, они возвращаются. С чем они сталкиваются? Какие проблемы были, когда они возвратились? Чеченцы, возвратившись, увидели, что все населенные пункты заняты выходцами из центральной части России, которых туда переселили взамен депортированных чеченцев. А балкарцы, когда вернулись в свою республику, с чем они столкнулись?
болгарцы, вернувшись из депортации, ну, в основном в 1957 году, началось такое массовое возвращение. Проблемы были те же, и не было ни одного случая, чтобы грузины создали какую-нибудь проблему для вернувшихся, возвращающихся горцев. Кабардинцы, как составляющие большую часть населения Кабардино-Балкарской тогда АССР, они, я думаю, не создавали проблем. Естественно, все имущество было потеряно, ничего не осталось из хозяйственных бытовых вещей, ну и дома практически были разрушены, и вот им пришлось поначалу начинать опять здесь жить в землянках или в очень тесных жилищных условиях. Неимоверным трудом смогли балкарцы отстроить заново свои селения и снова зажить не хуже всех.
Молодежь. Молодежь балкарцев, молодежь карачаевцев. Сегодня как они воспринимают депортацию?
Моя мать, которая потеряла четверых сыновей, конечно, у нее в сердце была огромная рана, которая никогда не могла бы зажить. Но она ни разу об этом не говорила, и она была совершенно покорна своей судьбе. Не покорность раба, а покорность рыцарская, благородная, когда человек понимает, что это его жизнь, и за эту жизнь он должен быть благодарен. Вот она была вот так благодарна за свою жизнь. Я был единственной отрадой, скажем так, да, ну, единственный поздний ребенок и так далее. Ну, и мой отец, естественно. Вот мы втроем такая маленькая семья. И вот моя мать не рассказывала мне об этих мальчиках. Моя мать, испытавшая такое неимоверное горе, Всевышний помогает таким людям, испытавшим вот такое жуткое горе, как вот эта депортация, срабатывает, ну, скажем, данный Всевышним инстинкт самосохранения. Они получают какую-то защиту. И мы, отвечая на ваш вопрос, следующие поколения начинаем чувствовать эту боль, это насилие, эти издевательства, эти лишения сильней и сильней от поколения к поколению. Я с уверенностью говорю о карачаевцах, о балкарцах, о чеченцах, об ингушах. Мы все прошли одной дорогой, мы все хлебали одно горе, нас заставили этой жизнью жить. И сегодня мое поколение и следующие поколения, то есть дети и внуки тех, кто испытал это, они чувствуют удивительное дело, они чувствуют более остро, более близко принимают к сердцу. Такое не забывается, не забудется до тех пор, этому преступлению пока не будет дана соответствующая и справедливая оценка, пока каждый из нас не почувствует, что перед ними искренне извинились. То есть это такой громадный процесс, но я, отвечая на ваш вопрос, скажу: нет, наша молодежь, она еще более трепетно относится к этой памяти. Они, более того, сравнивают вот то, что пережили их дедушки, прадедушки, прабабушки, и смотрят через призму сегодняшнего дня, еще более остро они на это реагируют.
Уважаемый Адам, а как вы считаете, почему власть по сегодняшний день не предпринимает реальных, конкретных шагов по реабилитации даже тех немногих, кто остался сегодня в живых? Буквально недели две назад жительница Кабардино-Балкарии, балкарка, выиграла с трудом доказать, что она, рожденная в Казахстане, имеет право считаться репрессированной. То есть через суд 80 лет спустя пришлось ей доказывать об этом. И суд с трудом это сделал, не с первого раза. Почему власть сопротивляется этому?
Потому что реабилитировать, признать свою вину – это преимущество сильных. Только сильный человек, только благородный человек, только сильное государство – в состоянии понести крест покаяния на своих плечах. Государство никогда не собиралось ни реабилитировать, ни извиняться, ни просить прощения, ни восстанавливать справедливость. Наоборот, посредством образного телевизора всем и нам в том числе внушали мысль и внушают мысль и будут, к сожалению, внушать мысль, что дыма без огня не бывает. Вот в этом вся причина. Если бы они действительно показали бы нам, что они сожалеют о том, что их деды сделали, тогда бы наши молодые вздохнули бы и вот отринули бы от себя вот этот огонь, вот эта рана зажила бы. Только тогда.
В студии радио «Свобода» Мейрбек Вачигаев вы слушали очередной выпуск передачи «Хроника Кавказа», где вместе с моим гостем, общественным деятелем, диссидентом и журналистом Адамом Баттом поговорили сегодня о трагедии балкарского народа, который 8 марта 1944 году был тотально выселен со своей исторической родины в степи Казахстана и Киргизии.
Для всех наших слушателей и читателей сообщаем, что вопросы к гостям передачи формируются на моей странице Фейсбука «Вами», и любой прочитавший анонс передачи может задать вопрос по теме приглашенному специалисту, гостю подкаста. Для всех тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами передачи, рекомендуем работу «Александр Некрич. Наказанные народы. Нью-Йорк. Издательство «Хроника. 1978 год».